значит, Ирина Анатольевна Афанасьева. Вот, это стажер-исследователь лаборатории исследования человеческого потенциала и образования, аспирант факультета коммуникации, медиа, дизайна НЮФШИ, языковое поколение, картина мира современных российских художников, поколение миллениалов. Да, мы в напряжении, как немцы говорят, Зингешпан, да? Спасибо.
Всем добрый день. Проблемы художественного текста, картины мира всегда находились в центре внимания отечественных и зарубежных искусствоведов. И в современном российском искусстве эта проблема приобретает фундаментальный междисциплинарный характер. В качестве ключевого объекта моего исследования было выбрано творчество российских художников поколения миллениалов. Этот термин был придуман в 1991 году американскими исследователями Уильямом Штраусом и Нилом Хау для обозначения поколения, родившегося примерно с 1981 по 1996 годы. И сегодня этот термин активно используется в различных областях научного знания. Технологическая и культурная эволюция, глобализация, экономические и политические реформы сформировали общие векторы, характерные для поколения миллениалов со всего мира. В связи с этим представляется важным рассмотреть особенности восприятия картины мира в творческом художественном аспекте. Представитель Московской концептуальной школы Илья Кабаков еще в 70-х годах XX века описывал советскую действительность в рамках витгенштейновской концепции языковых игр. Цитата. «Мы как бы все живем внутри единого текста. Все у нас становится языком, многими звучащими, пересекающимися в разных уровнях языками». Конец цитаты. И, наследуя традициям визуальной поэзии, не только классики московского концептуализма, но и художники 2010-х годов затрагивают в своем творчестве вопросы взаимосвязи текста и образа. Стоит отметить, что сегодня большинство современных российских художников работают с текстом. И в России в последние десятилетия с успехом прошли выставки «Архитектура слова», «Поколение 30-летних в современном русском искусстве», «Поколение 21», «Введите свой текст», «Интертекст», «Новые рассказчики в русском искусстве» и другие. В своем докладе я попробую рассмотреть основные художественные стратегии современного российского и завербального искусства и ответить на вопросы, почему многие российские художники используют текст в своих работах, с чем связан подобный интерес современных живописцев к ресурсу повествовательности, являются ли они последователями концептуалистов, графитчиками, комикс-художниками или поэтами, создающими некий синтез искусств. Русское искусство с начала XIX века очаровано феноменом нарратива, и умение рассказывать истории составляет одну из самых оригинальных черт русской живописи, начиная с XIX века. Литературоцентричность русской культуры ярко подтверждают работы передвижников Перова, Крамского, Ярошенко, Маковского, идеи которых во многом были навеяны произведениями русских писателей. И на протяжении всего долгого XIX века русское искусство то вступает с вербальным в активное взаимодействие, то уходит на второй план. Пик искусства рассказа, связи вербальных и визуальных элементов приходится на классический период русского авангарда. Исторический авангард, основанный на лингвистических моделях, риторичен по определению. Цитата. «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью», писал Велимир Хлебников в 1912 году. И логоцентричность, как дискретное свойство изображений, ярко подтверждают работы Малевича, Гончарова, Илларионова, Филонова и других. Существенный сдвиг в отечественном искусствопонимании и миропонимании приходится на 1970-е и 1980-е годы. И в научном мире справедливо признано, что главный стиль, которым сегодня может гордиться Россия и который действительно глобально востребован в европейском контексте, это концептуализм. И в сознании большинства критиков этот термин воспринимается как некая аксиома. В последней трети XX века произошло глобальное переосмысление концептов текст, нарратив, вербальность, язык, и эти термины стали активно использоваться в разных областях гуманитарной науки, в том числе и истории изобразительного искусства. Известная схема взаимодействия автор, наратор, персонаж, читатель находит яркое воплощение в работах московских концептуалистов. Переход от изобразительности к манипуляции текстами отчетливо демонстрирует работы Кабакова, Пивоварова, Янкелевского, Булатова, Косолапова. Внутренняя ориентированность на комментарии и действия позволила концептуалистам сделать слово частью изображения, включив его в живописное пространство картины. Наш взгляд, направление московского концептуализма тесно переплетено с концепцией лингвистического поворота. Широкое распространение книг, газет, журналов во второй половине XX века способствовало лингвоцентризму в трактовке общественного сознания и объективизации пониманию работы искусства как инструмента сознания. И лингвистический поворот в 1970-1980-е годы занял прочное место на интеллектуальной арене. Можно предположить, что особое положение концептуализма в отечественном искусстве связано с интересом к архаическим письменным знакам, с классической философией, а также с тем, что материальные объекты, редуцированные к словам, фразам, знакам, смогли синхронизироваться с актуальным запросом общества. Включение текста в произведение – это часто используемый прием современных российских художников 21 века. И современное вербально-визуальное искусство работает с системами знаков, букв, символов, включенными и не включенными в текст. Несмотря на бурное развитие средств коммуникации, различных визуальных, акустических, тактильных, человек по-прежнему живет в системе информации, ориентированной именно на текст. И если в организации речи из всех видов искусств занимает поэзия, как писал Кант в «Критике способности суждения», то вербально-визуальное искусство в определенном смысле можно считать абсолютом письменной речи. Достаточно вспомнить традиции египетской и арабской каллиграфии, византийские палимпсесты V века, произведения вербально-визуального искусства Средневековья, русские лубки с параллельным текстом 17 столетия, коллажи Брака, Пикассо, слова на свободе футуристов, парадоксы Магритта и Миро, тексты европейских концептуалистов и представителей поп-арта. Все они включали текст своей работы. И обозначенный ряд сегодня можно дополнить работами современных российских художников поколения миллениалов. Логоцентричность – это основная стихия работ российского художника Максима Имы. И художник в поисках новых языковых возможностей создает шифруемые тексты, которые благодаря необычно подобранным шрифтам приобретают сакральный характер. Его работы, смысл которых трудно объяснить словами, можно сравнить с практиками фигур европейского концептуализма Бальдассари и Хольцер. Максим Има по образованию журналист, и, вероятно, именно поэтому тексты и семантическое значение слов привлекают в его работах особое внимание. Так, работа «Runaway» с одной стороны связана с бегством, а с другой стороны с осознанием необходимости движения и личностного роста художника. Изовербальный текст «I'm late, I'm late» берет за свою основу фрагмент из песни «Белого кролика» из известного мультфильма «Алиса в стране чудес» и вплетается в сюрреалистическое повествование. Силуэтный рисунок и стиль изображения напоминают вечно спешащего кролика и совпадают с характером высказывания. Отдельные работы Максима Имы представляют собой невербальные визуальные тексты, они трудночитаемые и демонстрируют переход к абстракции. В определенном смысле эти картины напоминают работы элитарно-демократического московского художника Юрия Альберта, которые записаны при помощи стенографии. Искусство стенографии рассчитано на ограниченный круг людей, и художники буквальным образом призывают зрителя обратить внимание на шрифтовые записи как самостоятельные элементы живописи, которые, являясь недоступными для прочтения с первого раза, конвертируются в уникальный визуальный образ. По-своему интересные визуальные метафоры в творчестве художника Владимира Абиха. И на интермедиальном цитировании, риторическом компоненте основаны многие его работы. Например, говорят об искусстве, главное не повторяться, слова найдутся. Абих последовательно исследует приемы замещения изображения графическим обликом слова. К примеру, в проекте «Главное не повторяться» Владимир Абих дублирует одну и ту же фразу несколько раз, преломляя ее под разными углами. А работа «Слова найдутся» напоминает увлекательную головоломку. Соединяя элементы по точкам с цифрами, зритель улавливает новые элементы смысла. Картина Абиха «Живопись закрашивает искусство открывает» из серии «Добавленная стоимость» представляет вырезанный текст на холсте другого художника. И таким образом художник создает добавленную стоимость произведения и формирует своего рода интермедиальный диалог своего и чужого произведения и порождает новые смыслы. Известный тезис Альберти о том, что картина подобна окну, через которое мы смотрим на часть видимого мира, находит новую форму в изобразительной семантике. Остановимся подробнее на работе Абиха «Главное ничего не спутать». Всматриваясь в произведение, зритель видит неразборчивый текст. И, вспоминая знакомую ситуацию, становится понятно, что художник хотел зафиксировать важное послание, но, как часто бывает, забыл переключить раскладку клавиатуры. И произведение становится закодированным, трудночитаемым, требующим расшифровки. Непонятный набор букв можно расшифровать, только имея под рукой клавиатуру или онлайн-сервис транслита. И в качестве близкого аналога вспоминаются работы художников-авангардистов «Принципы заумного языка». Современный российский художник Кирилл Кто или Кирилл Лебедев также смело манипулирует языковыми конструкциями. Свой авторский стиль художник ассоциирует с граффити, венским акционизмом, а также визуальной поэзией. Кирилл Кто создает мистические картины, недоступные логическому анализу. Остроумные высказывания, абсурдистские тезисы, ироничные афоризмы сочетаются в этих работах с выразительными геометрическими рисунками, вымышленными персонажами и радужным орнаментом. Художник задается вопросами смысла произведения искусства, значения слов, явлений повседневности. Вовлекая зрителя в социальные и философские процессы, Кирилл Кто буквально намекает зрителю, что язык является непрозрачной субстанцией и постоянно ускользает от аналитического анализа. Разноцветные ребусы из видимого и невидимого, соединяющиеся в непроницаемый для понимания текст, напоминают работы американского концептуалиста Мэла Бохнера. И о взаимосвязи слова и изображения свидетельствуют фигуры речи, аналитические цепочки. В работах Бохнера язык непрозрачен, бессмысленность, ничего. И Кирилла Кто вместо попытки понимания, кто тоже иногда никто, и несовместимости. Особый интерес представляет серия работ Кирилла Кто, связанная с числовыми фразеологизмами и идиомами. 8 пятниц на неделе, 7 четвергов каждый месяц, 3 дыхание, 102 километр, 26 кадр, 18 мгновение, комната 101, статья 283, 3 скрипка, 11 заповедь, 8 смертный грех, 13 круг ада, суббота 14, 37 самураев, 138 попугаев. Добавляя или уменьшая цифры, изменяя стереотипные выражения, устойчивые высказывания, Кирилл Кто нарушает правила игры и изменяет привычный смысл текста. При анализе большого количества произведений художника вспоминаются тезисы концептуализма, сформулированные Солом Левитом. Цитата. «Концептуальные художники скорее мистики, нежели рационалисты. Они приводят к таким заключениям, которым логика привести не может. Рациональные суждения повторяют рациональные суждения, а иррациональные суждения приводят к новому опыту». Конец цитаты. В работах Кирилла Кто присутствуют такие феномены, которые язык не способен изображать, а только называть. Например, смысл, качество, понимание, внимание, недоразумение, кто, никто. Причем не только в русском, но и английском языках. Доминирование языка и потенциал нарративности привлекают внимание в работах Стаса Бакса. Характерный стиль художника – сочетание эстетики стрит-арта, граффити и поп-арта. И текст в его работах представляет зримый образ – языковые формулы, метафоры, аллюзии, в которых слова и фразы становятся изображениями. Вербальный ряд «Пляж чудный», «Чтоб каждый день, как сегодня», «Скотный двор» запускают цепочку зрительных и акустических ассоциаций, представляющих дополнительные контексты и смыслы. Художественные тексты Бакса внутренне противоречивы, и сами изображения на холстах трудно соотнести с написанными на них словами. Изображения кажутся невербальными и не сводятся к цепочке конкретных текстовых комментариев или литературных ассоциаций. Поворот к нарративу отчетливо демонстрирует творчество художника Семена Матальянца. Текстуальная установка в его творчестве предполагает процедуру процессуального комментирования. Его произведение «В этот вечер стало ясно», «Трамвай», «Закат», «Синий завод» построены на сочетании захватывающих, ироничных, остросоциальных фраз. Ракурсы, планы, построение композиции напоминают принципы кино. И показательно, что в произведениях Матальянца изображение редко совпадает с текстом, и тем не менее и название произведения, и написанный поверх картины текст играют важную роль в обобщении целого. Новое понимание языка характерно для творчества художника Валерия Чтака. Художник родился в художественной семье, его бабушка рисовала в студии Элия Белютина «Новая реальность», а прадед принимал участие в реставрации дома Пашкова и гостиницы «Метрополь». Биография Чтака, как и Максима Имы, тесно связана с литературой. Художник хотел стать писателем и учился на библиотечно-информационном факультете МГИКа. Но, быстро охладев к выбранной специальности, он решил стать художником. И текст в произведениях Чтака деструктурирован и дезорганизован. Это находит утверждение в в выборе собственных правил комбинации и трансформации смыслов. Язык для художника выступает пластическим материалом, из которого он мастерски формирует новые идеи. Априорные фразы, остроумные отрывки высказываний, афоризмы на русском, английском, немецком, итальянском, испанском, китайском и многих других языках, вызывая множество ассоциаций, не дают зрителю подсказок для интерпретации. Они составлены из отрывков фраз из реальной жизни, остроумных числовых и текстовых ребусов, головоломок, символов массовой культуры. Цитата. «Мне просто нравятся картинки со словами. Без слов было бы не то. Текст визуально держит изображение, это графически оправдано», — наконец цитата, говорит сам художник. По признанию Чтака, источниками его вдохновения стали немецкие живописцы Йозеф Бойст и Зигмар Польке, бельгийский сюрреалист Рене Магрит, а также американские живописцы, концептуалист Вайнер и граффити-художник Баски. В то же время многослойность художественного текста Чтака отсылает зрителя к отечественной традиции, алогизмам, заумному языку, придуманному русскими футуристами в 20 веке, полотнам российского основателя соцарта Эрика Булатова, работам московских концептуалистов. Интерес к стоической философии, метафизике Гегеля, языковым Эдгаром Витгенштейна отражаются в художественной программе художника. Выразительные комбинации из букв, слов и визуальных образов представлены в семиотическом треугольнике, тандеме слова и изображения в произведениях Чтака В4, Т-нитки, Ч-яблоко. Здесь образы не столько оригинальные, они как будто заимствованы из учебника по иностранному языку, однако с точки соотношения вербального и визуального эта серия работ представляет особый интерес. Изображение на каждой картинке номинативно, но отгадать второе слово по первой букве практически не представляется возможным. И буква в прямом смысле не изоморфна изображению и написанному тексту. Внутренние и внешние перцептивные пространства каждой работы не соотнесены напрямую друг с другом. Продолжая европейскую традицию эмблематы и увлекательные комбинаторные игры Рене Магрита на напряженное несоответствие слова и изображения, художник вовлекает зрителя в процесс творчества. Чтак моделирует ситуацию загадки, ребуса и дистанцируется от изображения, подтверждая постмодернистский тезис Ролана Барта о смерти автора, отрыве от материального носителя. Таким образом, современное российское искусство погружено в углубленные поиски собственной идентичности. Концептуализм, как моделирование критического языка, описание актуальной жизни, не утратил своей актуальности и сегодня. Изовербальное искусство, оперирующее словесной игрой, отражает не только речь отдельной личности, но и языковые и культурные коды, риторику эпохи. Современные концептуалисты задаются вопросами, что такое искусство, как оно взаимодействует с поэзией, кто определяет рамки искусства. Одни художники рассматривают константные для концептуализма темы определения границ вербального и визуального языка, другие стремятся перевести пластический образ в словесный, третьи — создать облако смыслов в комментарии над текстом. Их всех объединяет идея создания новых возможностей осмысления из-за вербальных метатекстов внутри различных визуальных систем. Благодарю за внимание.
Вопросы? Если... Да, пожалуйста, да.
Спасибо большое, Ирина Анатольевна, за ваш доклад. У меня, наверное, такой просто комментарий, какая-то мысль, которая родилась еще с самого начала вот вашего выступления, меня преследовала. Опять же, я не то чтобы очень глубоко погружена в тему, но, может быть, вот тоже во всех этих тенденциях как будто бы наблюдается какой-то очередной такой... очередная печаль и разочарование в модерне. И вот у меня даже возникла такая мысль, не есть ли это такой вот способ задать вопрос, есть ли вообще за обозначающим обозначаемое, может быть, как бы его и нет, и само обозначаемое вполне себе, его, может быть, достаточно. Вот такой у меня какой-то вот мысль посетила, не знаю, правильное или неправильное, то есть, может быть, это вообще, ну, этого разделения нет, и сам текст конечен, его можно сделать вполне себе цельным произведением. Вот такое что-то возникло в голове. Может быть, у вас было что-то подобное, какое-то осмысление?
Полина Александровна, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это скорее такие языковые игры, которые продолжают традицию концептуализма, и художники не нацелены на прямое восприятие или конкретную какую-то трактовку своего произведения. Это просто просто такая игра со смыслами, поиск новых вариаций, новых смыслов.
Да, да, да.
Нет, вот такой вопрос, вы говорили о такой ломке социальных конструкций, мне напомнил вот эти методологические эксперименты, которые проводятся. Можно ли вот описать многие вот эти направления именно социологическим языком, или там социологическим конструктивизмом, или в терминах этнометодологии? Потому что мне это почему-то кажется, что вот недооцененная теория у нас, да, как, хотя очень интересные эксперименты проводились, очень такие интересные идеи есть по поводу конструирования реальности, деконструирования реальности, и при том очень уместно это описывается. То есть вот то, что я услышал, да, вот это искусствоведческой больше терминологии, да, мне не хватило социологической терминологии. Может, это не ставится какая-то задача как таковая? Ну, и если там, может, такой задачи нет, и не стоит перед вами, как перед аспирантом, и можно ли, собственно, применить социологические понятия категории при описании вот этих вот картин? Есть ли вообще в этом смысл?
Спасибо за вопрос. Да, конечно, я в первую очередь искусствовед и опиралась в этой работе на искусствоведческую проблематику, искусствоведческую терминологию. С точки зрения социологии здесь вот использовался основной такой термин, как поколение миллениалов. Почему мы решили взять именно его, а не рассматривать как отдельную область? Потому что все эти художники, вот, они родились с 81 по 96 годы, и мы решили их рассматривать как целую выборку. Потому что сейчас это направление, оно буквально не исследовано, и мы вводим их работы, можно сказать, впервые в научный оборот. Я думаю, что да, конечно, можно применять термины социологии к этому пласту исследований, и это заслуживает отдельного внимания. Более того, интересно рассматривать вопросы художественного текста, языка с точки зрения психологии, психологии восприятия, и можно проводить отдельные исследования.
Так, да, пожалуйста, да, да, да.
Я хотел бы продолжить линию Дмитрия Валентиновича. Все-таки нас заинтересовала вот ваши заявки именно картина мира, если честно. И понятно, что мы ожидали, что вы расскажете нам, насколько, скажем, эта картина фиксируема, насколько ее можно отличить от картин мира, скажем, других поколений, которые вы вначале перечислили. То есть насколько это операционализируемо в этом смысле.
Ну да, конечно, мы видим, что современные художники, они продолжают традицию концептуализма, то есть в целом идет продолжение логоцентричности русской школы, но в каком-то другом контексте, и мы видим переплетение вот этой картины мира и с творческим восприятием европейских художников, в частности концептуализма, концептуалистов. Можно выделить даже отдельные блоки тем, это является тоже частью моего исследования, которые затрагивают современные художники, как эти темы отличаются от тем предыдущих поколений. И здесь мы видим бурный интерес к цифровизации, развивается бурная область NFT-искусства. Потом современных художников очень интересуют темы экологии, темы урбанизации, городского пространства. И я в своем исследовании, в своей диссертации, да, тоже планирую это рассмотреть. Спасибо.
Можно? Владимир Радаев уже ушел. Да. Вы знаете его работу как раз миллениала. В этом смысле нас интересовало именно, если какой-то, скажем, теоретический резонанс в вашем исследовании, то, что показали его исследования этого самого поколения миллениала.
То есть характеристика поколений, как это отражается в искусстве, как взаимосвязь происходит, там определенная там рефлексия реальности, и как вот эти поколенческие особенности, они отражаются непосредственно в стилях и направлениях искусства. То есть это вот именно то, чем занимается социология искусства и социология, по сути дела. То есть видите, как эти, какие социальные процессы, какие социальные изменения. Тем более Владимир Валерьевич очень четко прописывает все эти характеристики поколений. Ну, именно как рамок. Ну, понятно, что он на Штраус опирается, но тем не менее, собственно, его интерпретация очень интересна, ибо проследить вот, действительно как миллениалы, отличается от прочих поколений. Но это мое мнение. Может, пожелание.
Да, наверное, я добавлю. Тут есть одна проблема, да? У каждого цеха свои способы работы с материалом. Вот, и вот у нас, значит, как бы одни, другие. Я вот думаю, что в принципе для нас тот материал, который вы представили, обладает огромной ценностью. Потому что, ну, одно дело вот сейчас, конечно, там, ну, вроде проблем нет. Вот сейчас у нас за спиной там пройти полкилометра, мы покажемся где. На выставке Космоскоу, значит, да, где все прямо сейчас, да, можно зафиксировать состояние дел вот на сию минуту, ну, по крайней мере, с точки зрения галеристов, которые смогли пробиться в гостиный двор. С другой стороны, да, получить вот такой обзор, как у вас, как-то за короткое время, с большим количеством иллюстраций, мы узнаем не только о состоянии сегодня, но и о некоторой динамике. Безусловно, ценность этого невозможно преуменьшать. С другой стороны, если я пытаюсь вычленить как бы вот сухой остаток, то есть вот, ну, есть как бы есть воспоминания о том, что я увидел. Понимаете, там, да, в некоторых случаях, поскольку это концептуализм, есть также воспоминания о том, что я прочитал. Там, да? Я помню, что, значит, там, в одном случае было написано, это действительно хорошая картина или притворяется, в другом случае, значит, было про 38 попугаев. Да, ну, то есть, да, действительно, в памяти что-то остается. Но вот сухой остаток самого доклада, он же должен быть в конце, да, вот в конце сказали, что они продолжают играть со смыслом. И в принципе, я могу сказать, что нам этого, вот, да, нам этого мало. Потому что, значит, чем занимался концептуализм вначале? Играл со смыслом. Да? Как играл, а у него была языковая игра. Что характерно для миллениалов? Они продолжают играть со смыслом. Продолжают заниматься языковыми играми. Мне кажется, ну, как бы оставляет нам еще, ну, простор для вопросов и требований, потому что социология, вообще говоря, неравнодушна к динамике искусства, и в частности к его, например, да, там, как его, ну, условно говоря, распредмечивание, да, потеря такой привычной изобразительности для, значит, предметной, для социологов была очень важным. Я имею в виду Гелена, конечно, да? Нет, ну, Зиммель еще не застал абстракционизм, да, вот я имею в виду Гелена, который вот в этой книжке, знаменитый «Цайтбильдер», да, это картина времени, значит, да, он просто объяснял, что это означает, когда созерцанию не на что опереться, да, конечно, это была консервативная критика искусства, но вместе с тем достаточно тонкая в том смысле, что он пытался связать то, что человек видит именно в изобразительном искусстве, да, приходя на выставку, видя репродукцию и так далее, с какими-то модусами поведения. То, что мы сейчас слышим, да, поймите правильно, это социологическая узколобость, но у нас и сообщество социологическое, но социологическо-философское. Мы слышим о том, чего хотел художник, но чего при этом хотел, и это правильно. Откуда мы еще можем узнать? Мы не можем узнать, чего хотел художник, когда смотрим на его картину. Нам для этого требуется искусствовед. Это совершенно правильная точка зрения и подход. Но хотелось бы знать, чего от этого получает, скажем, ну, условно говоря, наивный зритель. Модифицируется ли его картина мира? Модифицируется ли его поведение теоретически? Какую модификацию поведения или какую модификацию привычной картины мира хотел вызвать художник? Что произойдет со зрителем, когда умрут, наконец-то, все те люди, которые смотрели фильмы про попугая? Что, они все умерли, да? Фильм больше не показывают. Картина, значит, где-то там пребывает, вот, наследники, значит, человек, купивший ее за $1 миллион, пытаются продать хотя бы за 1 цент. Да, значит, что происходит? Мы ничего не знаем. И вот эти какие-то вот вещи... Может быть, да, может быть, они имеют смысл. Я не знаю, имеют ли они смысл вот сейчас, вот в этой вот существовательной постановке вопроса. Или они вообще не имеют смысла, а вот она должна быть именно такой. Это не критика, это попытка понять, вот это у вас так положено. Или это просто как бы сегмент исследования, которое должно продолжаться куда-то еще в другие стороны. Но пока, естественно, значит. Но это тоже должно быть, как вот, как, я совершенно не против этого. Просто вот, ну, для какого-то, может быть, просвещения с вашей стороны.
Спасибо за вопрос. Наверное, нужно сказать несколько слов про методологию искусствознания. Основные методы искусствознания, которые были использованы в этой работе, это формально-стилистический анализ, который опирается на работы Виольфина, иконография, иконология, это работа Пановского. Ну и вот искусствознание сложилось какая-то общая традиция. Мне, безусловно, интересно в этой работе применять методы искусствоведения, методы социологического исследования, методы философии. По поводу изменения картины мира хотелось бы добавить, еще раз подчеркнуть, что в XIX веке художники не используют, как правило, текст в работах, но он включен как бы эксплицитно. То есть мы видим работу многих передвижников, и подсознательно возникают переклички с работами писателей. Например, там была картина Маковского «Ночной», и в памяти возникает картина «Бежен луг». Была представлена картина Крамского «Русалки», и она перекликается с повестью Гоголя. То есть это такие вот какие-то переклички или вербальные именно отсылки, то есть картины, которые можно прочитать, можно считать какие-то метафоры или буквально какое-то содержание. Например, у Маковского есть картина «Две матери», и здесь мы видим как бы заложен такой визуальный троп, как сравнение «мать родная», «мать приемная». Или там могут быть заложены метафоры, «последняя ступенька», как «конец жизненного пути» и «приближающиеся события». Эта картина была написана в 1914 году. Но передвижники напрямую не используют текст в своих работах. И вот потом появляется «Авангард», и «Авангард» тоже работает с текстом, с языком, с изображением по-новому. Они создают заумный язык, работы Гончаровой, Малевича, и они работают совершенно кардинальным образом. Потом появляется Кабаков с концептуализмом, который описывает уже повседневность, советскую повседневность, и играют со смыслами. А современные художники, они скорее вот именно продолжатели концептуалистов, но и они тоже работают по-новому, потому что они рассматривают новые смыслы. И вот, например, картина Абиха, которая связана с вот этим вот транслитом, с переходом, кодированием, явно она не была, была невозможна такая работа в, ну, еще там лет 50 назад, в эпоху концептуализма. И также я выделяю отдельно темы, которые интересуют современных художников. И эти темы были не актуальны для поколения того же предшествующего концептуалиста.
Почему?
Ну, первая это тема, которую я выделяю, это тема, связанная с цифровизацией, что мы видели в работе Абиха. Таких работ много, и они используют еще многие цифровые вещи. Например, развивается NFT-искусство бурно, и там тоже часто присутствует текст в работах. Это первая тема. Проблема экологии, но она не интересовала предыдущее поколение. Современные художники часто затрагивают феномен агентности, акторности, поднимают вопросы защиты окружающей среды. И третья тема, которую бы хотелось выделить, она связана с урбанизацией. У Чтака есть серия «Города Российской Федерации», где он рассматривает вопросы развития городов, село, тема «Село-город». Ну и я выделяю такие блоки темы, сравниваю, встречались ли они у предыдущих поколений и как они воплощаются, новые средства передачи информации и развития их в визуальной среде.
Спасибо. Ну что ж, наверное, да, мы заканчиваем эту сессию. Ой,
потому что концептуализм, он все-таки не опирается на вот эту графическую составляющую. То есть вот эта вот традиция священного писания, то есть текст и образ могут взаимодействовать по-разному. И самое простое это вот текст, ну, например, каллиграфия. Многие современные художники тоже увлекаются этим. Например, художник Покрас Лампас, он работает в стиле каллиграфии и продолжает вот эту традицию и исламской, и отечественной каллиграфии. Это первый вариант. Второй вариант — это как иллюстрация, иллюстрация какого-то текста, и это изображение, как правило, повествовательное. Концептуалисты работают именно с текстом, с буквами, и изображение для них, как правило, играет вторичную роль. Они играют со смыслами, с языком. Ну, достаточно вспомнить многие работы Кабаковых. И вот современные художники — это тоже представители уже, я бы сказала, постконцептуализма.
Хорошо. Делаем вторую попытку.
Уважаемые коллеги, мы продолжаем обсуждение веберовской тематики и проблематики. И сейчас у нас на повестке ключевая, возможно, одна из ключевых тем веберовской социологии, наиболее обсуждаемых, дискуссионных. Есть даже представление в англо-американской социологии, что Вебер классиком является именно благодаря теории действия. И нам предстоит разобраться в довольно-таки сложных вопросах, поскольку единого мнения об идеальных типах социального действия не существует. Не существует и в нашей науке, не существует и в зарубежной науке. Все-таки какова структура этого социального действия, где граница